Сегодня уже пастор говорил о жатве, да, и я тоже готовил тему о жатве, и уже после нашей жатвы уже немного времени прошло, но мне кажется, осенью, наверное, если подготовить тему о жатве, наверное, это будет самая актуальная тема, куда ни приедешь, и по местной церкви, и куда ни поедешь, это будет самая правильная тема. Я размышлял о жатве, и знаете, наверное, когда молодой, так размышляешь поверхностно, а уже когда приходит определенный возраст, совершенно по-другому смотришь на жатву, совершенно по-другому смотришь на все, что происходит вокруг тебя. И осенью ты радуешься тем плодам, которые ты видишь. Молодые, может быть, нет такой радости, есть эти яблоки или нету, есть эта картошка или нету, уродила пшеница или нет, как-то на это смотрится как-то так. Но когда приходит определенный возраст в твоей жизни, ты выйдешь в поле, увидишь пшеницу, и ты благодаришь Бога, что у нас есть эта пшеница. Ты видишь, что картошка уродилась, или сады, полные яблок, или каких-то других фруктов, и ты благодаришь Бога за то, что ты видишь это. И я, размышляя об этом, я решил говорить о такой теме, да, о жатве жизни. И зачитаем место Писания, немножко мы с вами порассуждаем. Это Бытие, 8 глава, 22 стих. «Впредь во все дни земли, сение и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Бытие 8:22. И это Бог говорил, когда после потопа, да, и Бог сказал, что впредь во все дни земли, сеяние и жатва. И знаете, я размышлял и говорил уже об этом, что выходишь в огород или в поля, и ты видишь плоды, и мы рассуждаем. Но, читая это место Писания, я понимал, что Бог говорил о земных плодах, но в тот же момент Бог говорил еще и о том, что будет духовная почва, где мы будем сеять. И придет время, когда в духовной нашей жизни придет жатва. И я бы хотел бы немножко порассуждать на эту тему. Иногда, когда говорим на эту тему, кто-то не воспринимает эту тему всерьез. Кто-то говорит, вся жизнь впереди, когда эта жатва настанет в моей жизни. Кто-то вообще не заботится о том, что будет, какие будут плоды в его жизни. Но я хочу немножко порассуждать на эту тему и показать, что Писание говорит о том, что проходят года, и приходится приходить на свой удел и сжать то, что взошло, и то, что выросло на твоем духовном огороде. Я хочу начать рассуждать с такого библейского героя, это Яков. Я хочу привести в пример его жизнь. Я рассуждал как-то дома с детьми на эту тему о Якове и как бы говорил о том, что как у Якова все в жизни сложилось, как получалось у него в жизни. Мы рассуждали и немножко зачитаю это местописание, и вместе мы порассуждаем. Бытие 27 глава, 18 стих и ниже. «И вошел к отцу своему и сказал, отец мой. Тот сказал, вот я. Кто ты, сын мой? Яков сказал отцу своему, я Исав, первенец твой. Я сделал, как ты сказал мне, встань, сядешь и поешь дичи моей, чтобы благословила меня душа твоя. И сказал Исаак сыну своему, что так скоро нашел ты, сын мой? Он сказал, потому что Господь Бог твой послал мне навстречу. И сказал Исаак Иакову, подойди, я ощупаю тебя, сын мой, ты ли сын мой Исав или нет? Яков подошел к Исааку, отцу своему, и он ощупал его и сказал, голос, голос Иакова, а руки, руки Исава. И не узнал его, потому что руки его были, как руки Исава, брата его, косматые. И благословил его и сказал, ты ли сын мой Исав? Он отвечал, «Я». Здесь мы видим, что Яков зашел к отцу своему из ревности, чтобы вот из ревности к тому, что он хотел сильно получить первенство, хотел получить это благословение, хотел стать выше брата своего. Хотя они были, можно сказать, однодневки, в один день родились, но Исав был первенцем. И вот он всегда хотел вот стать чуть-чуть выше брата своего. И всю свою жизнь он так вот, он и за похлебку, помните, когда пришел Исав и говорит, умирая с голода, продай мне свое первородство. И всегда вот он хотел стать вот чуть-чуть выше брата своего. И вот, вот эта ревность, которая была в его сердце, вроде добрая ревность, чтобы получить благословение. И он идет на такую, как можно сказать, хитрость и обман отца. И заходит к отцу, и мы уже прочитали это место Писания, когда отец несколько раз спрашивает, ты ли мой сын Исав? Он говорит, да, отец, это я. И знаете, я так размышлял, вот тут происходило сеяние Якова. Он ради вот этого благословения, ради первенства, вот он посеял вот это. И мы знаем, что когда пришел Исав, все вскрылось. Исав начал плакать и сказал, что поднимет руку на брата своего. Так произошло, что Яков убежал. Убежал к Лавану. Мы знаем, что по дороге он ночевал, увидел лестницу, это было в Ифиле, Бог его сопровождал. Но в тот же момент сопровождало Якова нечто другое. Смотрите, что 31 глава «Бытие». «И сказал Господь Якову, возвратись в землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобою. И послал Яков, и призвал Рахиль и Лию в поле, к стаду мелкого скота, и сказал им, я вижу лице отца вашего, что оно ко мне не таково, как было вчера и третьего дня. Но Бог отца моего был со мною. Вы сами знаете, что я всеми силами служил отцу вашему, а отец ваш обманывал меня и раз 10 переменял награду мою, но Бог не попустил ему сделать мне зло. Он говорит, что Бог не попустил сделать мне зло. Но до этого он говорит, ибо отец ваш раз 10 менял награду мою. Знаете, я вот рассуждал о Якове, да? С первого дня, как он пришел туда, ему понравилась Рахиль, он пошел, договорился трудиться, чтобы благословил Лаван и дал ему в жены Рахиль. И Лаван говорит, 7 лет будешь трудиться. Я согласен. Эти 7 лет пролетели очень быстро, он любил Рахиль, и она ему нравилась, и все было замечательно. Но когда произошла свадьба, написано, что он увидел, что Лаван ему отдал вместо Рахили Лию. Кажется, Бог сопровождал, но вот эта вот жатва началась в жизни Якова. И он потом работал еще 7 лет за Рахиль. Потом начал скот, да? И много раз Лаван менял награду Якова. И я размышлял и увидел, что Яков, он, к нему пришла в жизнь вот эта жатва. Когда он совершал поступок и заходил к отцу своему, и отец ему говорил, «Ты ли мой сын Исав?» Он говорил, «Да». Он не думал, что придет время, когда спустя 20 лет, может быть, он будет находиться у Лавана, и он скажет, что 10 раз менял Лаван награду мою. И когда Лаван видел, что у Якова такой сход, рябой больше рождается, чем другой сход, он приходил и говорил, «Все, я меняю награду, будет так». И мы видим, что у Якова это происходило, и он начал понимать. Он начал понимать, что что-то не так. Знаете, я размышлял о том, что, и уже говорил о том, что иногда мы не задумываемся, что завтра или послезавтра придет жатва. Мы иногда думаем, что вот я сегодня так сделаю или так поступлю, а как жатва, когда она будет в моей жизни? Но, к сожалению нашему, и к моему, и каждому из нас, эта осень приходит в нашу жизнь. И приходит тогда, когда наши посевы, они побелели. И надо сжать. И ты понимаешь, что в свое время ты посеял не так, не то. И приходишь на эту жатву, и у Якова так получилось. И 10 раз его обманывал Лаван. И мы знаем, что он собрал скот свой, собрал жен своих, собрал детей своих, и тайком он убежал от Лавана. И Лаван погнался за ним. И Бог, да, вступился за Якова. Бог вступился за Якова. Но мы знаем, что потом пришел такой момент, когда Яков, понимая, что надо встречаться с братом Исава, он обманул его, хитростью забрал это благословение. И он понимал, что надо встречаться с Исавом. У меня все есть. Есть скот, есть деньги, есть золото, есть все. Дети, жены, все у меня есть, рабы есть, все у меня есть. Но я встречаюсь со своим братом Исава. И знаете, такой интересный поступок делает Яков. Собирает украшения жен своих. Идет, закапывает под дубом. И там под дубом написано, он всю ночь боролся с Господом. Знаете, я размышлял, я уже так скажу, как я понимаю, что Яков показал Богу своим поступком об этих своих украшениях. Я не думаю, что Богу мешали эти украшения, нет. Но я понимаю, что Яков показал Богу, что на что мне эти украшения, на что мне эти драгоценности, когда в моей жизни вот так происходит, когда Лаван меня обманывает, возвращаюсь назад, брат обещал убить меня, и вот я сейчас в такой ситуации, вот на что мне это все? Зачем мне это золото, эти украшения, когда брат грозился убить меня? И знаете, вот там он боролся с Господом. И написано, что когда взошла заря, Бог, Господь говорит, отпусти меня. И мы знаем, что коснулся бедра, и Яков хромал. Но после этого момента Бог дал новое имя Якову, имя Израиль. Слава нашему Господу. Вот он понимал, что вот что-то надо менять в своей жизни. И знаете, я хочу дальше говорить про Якова. Мне нравится Яков, как он поступил. Он покаялся перед Богом, мы знаем, он и пришел к Исаву, встретился. И мы знаем, что вот такой момент был у жизни Якова в жизни. Бытие 25 глава говорит, 28 стих. Исаак любил Исава, потому что его дичь была по вкусу его, а Ревека любила Якова. И здесь говорится о том, что Исаак все-таки больше любил Исава. И вот Яков вырос в этом. И это пришло в его жизнь. Он понимал, что отец больше любит Исава. И знаете, что интересно? Что если мы посмотрим на жизнь Якова, она начинает отражаться, жизнь отца его, она начинает отражаться в его жизни. Приходит момент, когда Писание говорит, он больше всех детей любил Иосифа. И купил ему разноцветную одежду. И мы знаем, что братья также из ревности тоже не взлюбили Иосифа. Иосиф приходил и говорил, может, Яков его любил, потому что Дух Господень был на нем. Но почему-то такой момент пришел, когда Иосифа предали, взяли, связали и продали в рабство. Из ревности, потому что он пришел и сказал, что все снопы поклонились мне. И братья посмотрели, и вот его отец больше всех любит. И вот то же самое происходит. Исаак больше любил Исава, и Иаков больше любит всех Иосифа. И это произошло в жизни Иосифа. Из ревности братья его продали, потому что, может быть, отец собирал своих братьев, своих сыновей и говорил, посмотрите на Иосифа. Посмотрите, как он поступает. Иосиф приходил, доносил худые слухи о братьях, говорил, отец, мои братья поступают плохо. И отец собирал своих сыновей и говорил, сыновья, вы поступаете неправильно, вы делаете неправильно. И вот эта ревность в сердце братьев, она настолько сильно выросла, что они хотели даже убить Иосифа. И пришел такой момент, когда он пришел к ним, да, с добрым намерением поесть принести, и они его хотели убить, но потом передумали, и мы знаем, что его продали в рабство. И вот такая вот ревность была у братьев. То, что было у Иакова в жизни, то и произошло в жизни Иосифа, и Иаков это пережил. Но смотрите, что делает Иаков, Израиль уже, можно сказать, новое имя делает, когда умирает. Написано И взял Иосиф, 48:13 и ниже. И взял Иосиф обеих, Ефрема по правую свою руку против левой Израиля, а Манасию в левую против правой руки Израиля, и подвел к нему. Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрема, хотя сей был меньший, а левую на голову Манасии. С намерением положил он так руки свои, хотя Манасия был первенец. И благословил Иосиф, Иосифа и сказал: «Бог, пред которым ходили отцы мои Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих, да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих Авраама и Исаака, и да возрастут они во множеством посреди земли». И увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову Ефрема, и прискорбно было ему это. И взял он руку отца своего, чтобы переложить ее на голову Ефрема, ее с головы Ефрема на голову Манасии. И сказал Иосиф отцу своему: «Не так, отец мой, ибо это первенец. Положи на его голову правую руку твою». Но отец его не согласился и сказал: «Знаю, сын мой, знаю, и от него произойдет народ, и он будет велик, но меньше его брат будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ». Знаете, я размышлял об этом моменте. Израиль, Яков, он уже понимал, что вот от этого соперничества, а вот от этого, который из рода в род передается, и он не хотел, чтобы это передалось дальше уже детям Иосифа. Он, может быть, увидел, что Иосиф больше любит своего первенца, потому что тут подмечается, что Иосиф увидел это. И он начал говорить: «Отец, не так, давай вот так, а давай сделаем вот так надо сделать». И Иаков говорит: «Нет, довольно, довольно, пострадал я, пострадал ты. От того, что в свое время посеяли мы неправильно, и приходила эта жатва из рода в род, и Яков исправил это в своей старости». Знаете, я размышлял о Иакове, и я увидел, что в конце жизни он много что поменял в своей жизни. Когда Лаван ему дал первую жену Лию, он не согласился, он взял ее в жены, но внутри его бушевало что-то там внутри. Но когда Иаков умирал, он говорит: «И похороните меня возле Лии». Он за свою жизнь уже подумал. Он уже начал понимать, что надо в старости уже надо менять. И надо детям своим передавать благословение, чтобы дети получили благословение, чтобы дети не получили, как получил я от отца свою вот эту ревность за первенство, которое передал я Иосифу, где пострадал я, где пострадал Иосиф. И вот я размышлял, я пришел к такому выводу, что если бы Яков сделал бы все правильно, я думаю, что Бог бы его благословил, потому что если мы почитаем, повникаем Слово Божие, мы увидим, что Бог, когда они были в чреве матери, написано, что Ревека молилась, и они плохо беременность переносила, и они там бушевали внутри, да, и написано, что было сказано, что два народа, и меньший будет старшим, меньший будет выше, чем старший. Об этом говорилось. Но я думаю, что Бог не хотел, чтобы Яков таким путем брал благословение. Знаете, размышляя о жизни и о жатве нашей жизни, вот этого нашего библейского персонажа мы рассмотрели, я увидел, что Яков за свои 130 лет, или там чуть больше он прожил, за эти года он уже к старости начал понимать, что надо детям передавать благословение. Уже надо делать все правильно. Когда благословлял своих сыновей, он сказал: «Рувим, ты не будешь первенцем. Леви, Симеон, ты не будешь, потому что вот так в твоей жизни было, и вот так. Юда, ты будешь». Он сразу все начал расставлять правильно. Он не хотел, чтобы дети после его смерти воевали между собой за первенство. Он хотел передать им вот эти добрые семена, чтобы благословение пришло к его детям, чтобы его дети жили дружно. Я сегодня не говорю о том, чтобы мы как-то с детьми поступали правильно, вот кого-то там выделяли. Нет. Я хочу говорить и говорю о том, что приходит момент, когда мы сеем в нашей жизни. И приходит момент, когда жнем мы в своей жизни. И знаете, и приходит момент, когда при жизни начинаем жать. Такие нехорошие, а бывают хорошие. Давид говорит такие слова. Сеющий со слезами будет пожинать с радостью. Тогда, когда иногда тяжело сеять добрые семена, я сейчас с одной темой возьму на тему евангелизации, когда, допустим, наши братья со слезами шли и сеяли Слово Божие через тюрьмы. Я думаю, что если Бог им дал бы увидеть сегодняшние наши церкви, тысячные церкви, полные людей, которые прославляют Господа, и когда в нашем городе несколько церквей больших, я думаю, они бы плакали от радости, видя действия рук своих. Но когда-то они сеяли и этого не видели. Я почитал про одного парня, который в 22 года поехал на миссионерское служение и вел дневник. И в пути, не помню просто в какую страну, но в пути он заболел болезнью тифом, если не ошибаюсь. И его нашли, он лег под деревом и умер от этой болезни под этим деревом. Но в своем дневнике он записал такие слова. Умирающим таким почерком он записал такие слова. Если бы повернуть жизнь назад, и мне снова бы предложили бы эту поездку, я поехал бы. Человек поехал бы. Знаете, приходит момент, когда мы что-то сеем, да? Мы сеем Слово Божье, и не всегда нас воспринимают и принимают. Не всегда легко на ниве Божьей сеять. Очень часто не принимается. И как Давид говорит, сеющий со слезами. Иногда ты говоришь людям, люди тебя не понимают. Можно взять и поговорить о семьях, когда дети растут. Ты будешь говорить детям. Ты будешь говорить и воспитывать своих детей. Говорить и будешь один, второй раз, 10 раз будешь говорить, 100 раз будешь говорить. И будешь понимать, что придет момент, когда будешь пожинать с радостью. И я уже вам говорил про Иакова. Хочу немножко переключиться на Давида. Давид в своей жизни тоже сеял разные семена. И мы почитаем, что увидим, что Давид сеял такие семена, где Господь говорит, что за то, что ты так сделал, это будет сделано у тебя по-другому. Ты весь Израиль узнает, ты сделал тайно. Я сделаю так, что весь Израиль узнает. И мы знаем, сколько он переносил, когда Авесалом восстал на него. И это была жатва Давида, когда Авесалом, сын его, восстал против него. Но приходили такие моменты, когда Давид делал по-другому. И Давид понимал, что надо каяться в своей жизни. Он каялся. И он начинал сеять семена совершенно другие. И смотрите, что говорит книга Царств, 3 книга Царств, 11 глава, 11 стих и ниже. «И сказал Господь Соломону, за то, что так у тебя делается, ты не сохранил завета моего, устава моих, которые я заповедовал тебе. Я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему, но в дни твои я не сделаю сего». Ради Давида, отца твоего. И знаете, я начал читать про Давида и смотреть. И знаете, я так с Библией там электронной сейчас удобно, да, ввел определенную фразу, и она высвечивает тебе. И высветилось мне, что 10 раз в Библии повторяется «ради отца твоего Давида». Бог говорит правнукам, «ради дедушки твоего Давида я не отниму от тебя руки». Хоть ты поступал неправильно и поступаешь нехорошо, но я обещал твоему дедушке, что я посижу этот род, и он не будет убит. И знаете, мы видим, что вот эти добрые семена, вот эта жатва в жизни этих людей происходила, то Давид посеял, и внуки даже жали добрые благословенные семена. И мы видим, что Давид понимал, что в каких-то местах, когда ты совершаешь ошибку, надо совершать покаяние. Смотрите, что Писание говорит. Люди, говорят, допустим, это карма, или люди называют, жизнь наказала, да? Но во многом иногда бывает жатва в жизни людей. Осия говорит 8:7, так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю. Хлеба на корню не будет у него, зерно не даст муки, а если и даст, то чужие проглотят ее. Написано, сеющий, да, так как они сеяли ветер, то пожнет бурю. Мы говорили о том, что Давид хорошие семена посеял, и внуки его жали благословения. Галатам 6 глава, 7 стих. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делай добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». И здесь говорится о том, что не обманывайтесь. Я бы так сказал, что иногда время нас обманывает, когда мы думаем, когда это придет в мою жизнь, а может, никогда она не придет. Знаете, есть такой царь, его можно поставить как против Давида. Давид получил благословение на себя и детей своих. Но когда пришел пророк Иезри и сказал, за то, что ты сделал так-то и так-то, придут в царство сюда в Израиле, заберут у тебя все, и будет вот так, вот так, но не в дни твои, а в дни детей твоих. И он вместо того, чтобы упасть на колени, раскаяться, сказал, хорошо, что не в мои дни. Знаете, вот тут царь Езра, он сам себя обманул. И когда Писание говорит, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Екклесиаст пишет, всему свое время, и время всякой вещи под небом, время рождаться и время умирать, время насаждать и время вырывать посаженное, время убивать и время врачевать, время разрушать и время строить, время плакать и время смеяться, время сетовать и время плясать, время разбрасывать камни и время собирать камни. Знаете, время бросать камни. Я сегодня своим словом, я не хочу никого запугать, дорогие братья и сестры. Не подумайте так. Я просто хочу, чтобы мы понимали и осознавали, что наша жизнь – это поле, и наши поступки – это семена. И придет время, когда наши поступки будут всходить в нашей жизни, и придется жать. Здесь говорится, время камни бросать, а потом собирать. Я приведу личные примеры своей жизни. Строился, навозился грунт. Привезли, все выровняли, все. Пришло время копать канализацию. Взял я лопату и начертил как надо. И знаете, поперек канализации попался кусок гранита такого хорошего. Я работал с камнем, я помню, что просверливаешь 2-3 дырки, ударяешь, и лопает, и все. Я 6 дырок просверлил, бил кувалдой, ничего невозможно сделать. Я давай его выкапывать, оказался большой старый такой бордюр гранитный. Я и так, и этак, и никак ничего не... И уже я обкопался со всех сторон, и пытался его и разрезать, а он большой, и мучился над ним полдня. Потом, когда его со всех сторон обкопал, я его еле-еле так за траншею перевернул. Я вам честно скажу, он до сих пор там лежит у меня. И знаете, я когда это делал, я начал понимать, что такое в жизни камни собирать. Когда необдуманно бросаешь, а потом эти камни в твоей жизни встречаются в твоей почве, ты хочешь его достать. И не так легко его взять и выбросить. Кажется, легко он пришел на участок. А попробуй его взять и выбросить. Кто в огороде копается, он понимает, с лопатой копаешь, и встречается лопата, раз и ударяется об камень. И думаешь, нехорошо в огороде этот камень. И начинаешь его обкапывать со всех сторон. И полчаса, час можешь мучиться, а достанешь, а там небольшой камень. Вот так происходит в жизни, когда мы бросаем камни. И хотелось бы, чтобы мы в своей жизни так сеяли поля, чтобы красивые были поля, плодоносные поля, чтобы приятно было жать нам и нашим детям. Чтобы дети входили в наш удел и говорили спасибо родителям, что оставили такие поля красивые и хорошие. И знаете, я, когда готовился к этой проповеди, я уже повторюсь, начинаешь это осознавать, когда тебе уже 40 и больше. Когда ты молодой, ты думаешь, когда это будет? И этот стих Галатам, он срабатывает иногда в нашей жизни. И апостол Павел Галатам писал, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеешь, то и пожнешь. Так происходит. Я хочу еще привести такой пример. Это книга Судей, 1 глава, 6-7 стих. Адони Везек побежал, но погнались за ним и поймали его, и отсекли большие пальцы на руках его и на ногах его. Тогда сказал Адони Везек, 70 царей с отсеченными на руках и на ногах их большими пальцами собирали крохи под столом моим. Как делал я, так и мне воздал Господь. Но это не только царям воздается. Это каждому воздается по делам нашим. И знаете, я понимаю, что сейчас осень, понимаю, что жатва, и я это слово говорю каждому из нас и себе лично. Понимаю, что придет время, когда будет жатва. Я разговаривал с одним пастором, который рассказал такой случай в своей жизни. Выросли дети, разъехались все на заработки, приезжали домой на недельку, потом опять уезжали и привозили вещи, уже когда выросли, каждый покупал, что хотел себе. И однажды этот человек приехал в свою деревню и увидел, что один ребенок из неблагополучной семьи, один парень, ходит в его кроссовках, в его джинсах, в его куртке. И говорит, подхожу к маме и говорю, мама, это ты сделала? Она говорит, да, сынок, ты имеешь. А я посмотрел на него, ходит в лохмотьях, в порванных, жалко стало. Ты уехал, на что она будет там год или там полгода просто в шкафу валяться? Я отдала. Он говорит, нет, сделала, значит, сделала. Да благословит Господь. Все нормально. Говорит, у меня есть. Прошло много лет. Женился он в другой стране, живет в другой стране. Родилась у него дочка. И он рассказывает, соседи тоже верующие, рассказывает, соседи детей не имели, уже люди в возрасте, полюбили его дочку. И в субботу берут его дочку и говорят, мы погуляем. Ну, да, пожалуйста. Они погуляли, вечером приехали домой. Целый пакет вещей из фирменной Levi's, Adidas вещи. Они полностью одели ребенка. И он говорит мне, я понял, что такое жать после родителей. Так происходит, когда родители сеют. И говорит, и так приятно жать после них, когда добрые плоды. Я бы хотел, чтобы мы понимали, что вот я прочитал про этого царя. Он сделал так, что Бог ему воздал. Я хочу зачитать еще место Писания, это про Саула. Простите, немножко простывший. Второе царство, 21 глава. «Был голод на земле во дни Давида, 3 года, год за годом. И вопросил Давид Господа, и сказал Господь, это ради Саула и кровожадного дома его, за то, что он умертвил гаванитян. Тогда царь призвал гаванитян и говорит с ними, и говорил с ними. Гаванитяне были не из сынов Израилевых, но из остатков амореев. Израильтяне же дали им клятву, но Саул хотел истребить их по ревности своей о потомках Израиля и Иуды». Мы знаем, что произошло дальше. Когда Давид поговорил с этим народом, они говорят, за то, что он истреблял нас, дай нам его сыновей, и мы умертвим их. И взял Давид сыновей, отдал, и внуки Саула, они умерли за своего дедушку Саула. Знаете, я не хочу запугать своей проповедью никого, но я хочу, чтобы мы понимали, что есть Жатва жизни, когда мы сеем и жнем. Когда есть добрые семена и не очень добрые семена. Когда, простите, когда мы сеем и жнем, и плачем. И как Давид говорил, сеющий со слезами. Я уже говорил наших братьев-миссионеров, которые шли и сеяли со слезами. Они молились за каждого из людей, из соседей своих. И люди потом приходили. И потом мы видели, что церкви росли, и они радовались. Но когда-то они со слезами это делали. Было время, когда тяжело это было что-то делать для Господа, когда не было возможности, у человека работал, надо было работать, не было работы, допустим, после советского времени. Но все равно находили это время идти и говорить об Иисусе Христе. И церкви наполнялись новыми спасенными людьми. Слава нашему Господу! Для нас сегодня радость, мы видим друг друга. А для наших братьев, отцов, которые старше нас, это их сеяние, а мы их плоды. И хотелось бы, чтобы мы так же самое начали сеять Слово Божие, чтобы наши дети могли видеть плоды, добрые плоды нашего сеяния. И я верю, что это особое время, когда мы будем сеять Божие Слово, когда будут эти ростки, когда будут приходить, и мы будем видеть эти плоды, и наши дети скажут, наши отцы сделали правильно, но не всегда легко сеять. Я хочу сказать, для того, чтобы посеять даже простую пшеницу, надо землю вспахать, все лишнее взять и вынести из этого поля, все камни, потом посеять, потом придет время, когда будет дождь, потом будет солнце, потом будет ветер, и потом заколосится пшеница. И потом придет время жатвы. И надо выходить и жать эту пшеницу, пока она не испортилась. Я сказал про ветер, да? Есть такой рассказ, когда человек пришел к Богу и говорит, ты неправильно управляешь погодой. Ты не вовремя даешь дождь, не вовремя солнце, потому что не так все произрастает. Бог говорит, хорошо, делай, как знаешь. И было много дождей, и было хорошее солнце. Но пришло время плода, и не стало плода. И Бог говорит, знаешь, а ты забыл про ветер, который опыляет. Иногда мы много что-то делаем, сеем, но не позволяем, чтобы этот плод вырос. Кроме того, что мы сеем. Это не обозначает, что мы взяли и посеяли, и ушли. И нехай она там растет. И придет время, когда придем мы собирать свои плоды, а сорняк будет выше картошки, или выше пшеницы, или выше наших помидоров, и мы будем ходить среди этих бурьянов, и ничего не найдем. Но когда мы сеем, надо и культивировать, надо и вырывать, надо и смотреть за посевами. В Слове Божьем написано, я насадил, Аполлос поливал, а Бог возрастил. Поэтому, когда мы говорим о сеянии и жатве, приходит время, когда нужно сеять, приходит время, когда надо поливать, приходит время, когда надо ухаживать за своими посевами, приходит время, Писание говорит, что дьявол ночью приходит и сеет плевел на наших полях, которые мы работали, трудились много лет. Дьявол может прийти и посеять плевел. И я думаю, что мы, как сеятели доброго семя, мы должны молиться за наши посевы, молиться, чтобы они выросли хорошими и благословенными, стоять, может быть, в проломе, молиться, когда мы говорим детям, чтобы враг не пришел, не посеял что-то свое, когда мы говорим кому-то о Иисусе Христе, и мы видим этот росток, что он принял Слово Божие, дальше молиться, чтобы этот росток, он вырос и принес плод. И также о всем, когда мы сеем добрые семена. Молиться о том, чтобы они взошли. И когда они взошли, молиться о том, чтобы они выросли и принесли добрый плод. И знаете, придет осень в их жизнь, жатва, и мы увидим эти плоды в своей жизни. И я думаю, будет приятно смотреть, когда ты увидишь плоды своей жизни, когда ты увидишь, что кому-то ты говорил об Иисусе Христе. И ты увидишь, что этот человек покаялся, он, дети его, внуки его, и будут радоваться сердце твое. Я всегда вспоминаю этот рассказ, когда одна сестра на ЖД вокзале постоянно говорила одному человеку, чтобы он покаялся. И пришло время, когда он перестал ездить в этот город в командировку. И спустя времени, в определенном времени, люди с Бреста ехали, и эта старенькая женщина уже говорит: а вы знаете такого-то человека? Они говорят: да, он покаялся, он несет служение. А в свое время он приходил пьяный на ЖД вокзал и домой отправлялся, она там подметала, и она сеяла, говорила. И потом она его не увидела, но все равно молилась за него. И сегодня этот человек служитель. Когда мы сеем добрые семена, не оставляем. Не оставляем до жатвы. Потому что придет сатана, засеет все плевелом, зарастет все бурьяном. И захотим увидеть плоды, и не увидим. Я буду заканчивать свое слово. Извиняйте, что я немножко затянул. Но хочу еще зачитать одно место Писания. Деяния апостолов, 2 глава, 37 стих и ниже. «Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: что нам делать, мужи-братья? Петр же сказал им: покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа». Своим словом, я не хотел никого обидеть. Но если кого-то коснулось вот это слово и посмотрел на свои посевы и на свои поля, и они ему не понравились, то поступите так, как поступили эти люди в Деянии апостолов. Умилитесь сердцем и покайтесь. И придет время, когда вы поступите, как Иаков, и скажете: я не хочу, чтобы это было так. Адам посеял первый грех, а пожинаем все мы до сих пор проклятие, проблемы и физическую смерть. Авраам посеял первый правильный поступок. Также и мы, все верующие, пожинаем благословение и благоденствие в жизни физической и получаем жизнь вечную верой. Слава нашему Господу! Два человека, от которых весь мир поменялся. И сегодня я бы хотел, чтобы мы помолились, и чтобы каждый задал себе вопрос: а что я сею? Или, можно сказать по-другому, каждый из нас заглянул в свой удел и посмотрел на свои поля. Что на них творится? Какие плоды? Да благословит вас всех Господь. Аминь. Будем молиться.